София Болховитина. Не будь гнилым лимоном. Тренинг развития здоровых отношений в личной жизни, на работе и в любой непонятной ситуации. Читает автор. 1/6 лимона. Что надо понять, чтобы стало легче жить? В этой главе мы обойдем вокруг тему конфликтов, поглядим на них в исторической ретроспективе, оценим их актуальность и ценность, внимательнее рассмотрим абсолютно неконфликтных, хороших людей, а также оценим себя с точки зрения приятности и неприятности для окружающих. Войны, дуэли и подзатыльники. У меня для вас хорошие новости, друзья. Конфликтность и агрессивность снижаются по мере развития человечества. Рассмотрим эти явления сквозь время в культурно-исторической ретроспективе. Во времена правления Петра I служба в армии была пожизненной. При Петре III воинская повинность длилась 25 лет, а при Александре II — 15 лет. В СССР в армии служили 2-3 года, а сейчас 1-2 года. Как вам? В 21 веке снизилось число крупных вооруженных конфликтов и боевых потерь в них. Если раньше войны охватывали практически весь земной шар, то сейчас примерно в половину меньше. В 20 веке из-за стремительного развития военных технологий планету знатно потрясло. Но благодаря тому же технологическому прогрессу, по мнению некоторых военных аналитиков, войны в целом в мире стали заканчиваться несколько быстрее. Конфликтующие стороны учатся договариваться и налаживать дипломатические отношения. Чтобы не уходить в малознакомую мне тему межгосударственной конфликтологии, вернемся к межличностным отношениям. Дуэли. Если бы вы родились во времена царствования Александра I, то знали бы, что быть раненым или даже погибнуть в поединке чести – дело вполне обыкновенное. Кровная месть была не редкостью, но в результате правового урегулирования она ушла в прошлое, как и смертная казнь. В настоящий момент по состоянию на 2025 год от высшей меры наказания отказались уже 145 стран. А времена рабства и инквизиции вообще лучше не вспоминать. Чего только не творили люди. Европа выжгла самых красивых женщин, чем знатно вредила генофонду, причем считая это богоугодным делом. В Древнем Риме вполне нормально было, когда целые семьи с детьми ходили смотреть, как дикие животные разрывают людей. Это называлось «damnatio ad bestias» с латинского «предание зверям». Так назывался один из видов смертной казни. Вы можете себе представить, чтобы в наше время у психически полноценного человека поднялась рука ударить плетью 40 раз ближнего своего за то, что тот пожаловался на усталость? В прошлом это никого не удивляло, а для нас сейчас это преступное, антисоциальное поведение, за которое нужно отправлять либо в тюрьму, либо в психушку. Для общества это больше не является нормой, и насилие оправдано только в целях защиты себя, близких или родины. Можете ли вы представить себе, чтобы в развитой стране учитель наказывал ученика, хлестая его указкой по рукам или отвешивая подзатыльники? Сейчас даже выгнать саботажника из класса нельзя, ведь это будет означать лишить его права на получение образования. Заботливые родители могут устроить в школе настоящий скандал за такое унижение. Мы уже дошли до того, что начали разоблачать эмоциональное насилие и изобретаем методики противостояния ему. Наши бабушки и дедушки не знали понятий абьюз, газлайтинг и манипуляции, а прабабушки и прадедушки говорили «бьет, значит, любит». Но не обязательно заглядывать так далеко в прошлое. Вспомните хотя бы, что крутили по телевизору в нашем детстве. Это к тем, кто вырос в 90-е. Сплошная маргинальщина. Различные эпизоды насилия до сих пор стоят у меня перед глазами. Телевизионщики даже не блюрили кадры, на которых террористы жестоко расправлялись с жертвами. Это было как будто нормально. Давеча попалось мне на глаза короткое видео с телепередачей примерно 20-летней давности, где две ведущие модно переодевали дурнушек. Как же они прошлись по бедной девушке. Это была не критика, друзья. Это прямые оскорбления, высмеивание и обесценивание. Пользователи социальной сети, которым тоже попалась эта запись, взорвались от возмущения. Разве так можно с живым человеком? Сейчас мы это понимаем. Тогда нет. Исходя из вышеописанного, мы можем говорить о том, что снижение конфликтности и агрессивности человечества – эволюционно угодная тенденция. Значит, можно надеяться, что уже на нашем веку люди научатся таки обходиться хотя бы без физического насилия. Развиваются навыки эмпатии, обогащается культура взаимодействия, новые экологичные методы воспитания дают шанс вырастить поколение дружелюбных, доброжелательных и внимательных людей. Мне импонирует мнение Петра Алексеевича Кропоткина, выдающегося деятеля Российской империи и многопрофильного ученого, который считал, что кооперация, объединение и взаимопомощь и сотрудничество являются более эффективной эволюционной альтернативой, чем конкуренция и соперничество. В качестве примера он противопоставлял враждующих хищников трудолюбивым пчелам. Еще один многопрофильный русский ученый Карл Федорович Кеслер тоже утверждал нечто подобное. Как зоолог, он был убежден, что борьба за существование только разделяет и отдаляет организмы, тогда как взаимное сближение и взаимопомощь способствуют эволюции и прогрессу. Известный американский психолог, один из основателей гуманистической психологии, Абрахам Маслоу считал, что постепенное развитие синергетического общества – естественный и необходимый процесс. В таком обществе все индивиды могут достичь высокого уровня личного развития, не ограничивая свободу друг друга. Современный крупный американский ученый Роберт Сапольски в своей книге «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки» рекомендовал сглаживать негативные эффекты разделения на своих и чужих, в частности, учитывая индивидуальные особенности другого человека, обращая внимание на сходство, а не на различия. Также важно развивать способность смотреть на мир с точки зрения другого человека, отказаться от слишком жесткого иерархического ранжирования в сообществах людей и научиться общению на условиях равенства при решении общих значимых задач. Таким образом, ученый призывал людей стремиться к равенству и принятию друг друга. Конфликты неизбежны. Итак, если смотреть в исторической перспективе, наша конфликтность снижается и агрессивности становится меньше. И все же конфликты неизбежны, хотя бы потому, что у нас всех не одинаковый жизненный путь, разные взгляды, вкусы, интересы, потребности. И самое важное, каждый пытается отстоять свой ресурс. Нельзя требовать от другого человека, чтобы он поставил ваши потребности на первое место. Он защищает свои и правильно делает. Если вам нужно отпроситься с работы, но начальник не отпускает, то обижаться на него не стоит, потому что отпустить не в его интересах. Следует попытаться его переубедить, а не плакать у себя в кабинете от того, какой он тиран. Первое, что необходимо усвоить и принять, каждый защищает свои границы и пытается получить свой ресурс. И это абсолютно нормально и здраво. Несколько инфантильно требовать от других людей обслуживать вас в этом вопросе. Ваша святая взрослая обязанность позаботиться о себе и отстоять себя. Можно ли избежать конфликтов? Есть те, кому это удается. Они могут прослыть хорошими людьми, заработать себе репутацию добрых и безобидных. Но что за этим скрывается? Проведя опрос в своих социальных сетях, а также используя накопленный профессиональный опыт, я составила список характеристик хорошего человека. Обратите внимание, в нем отражено не то, кто такой хороший человек на самом деле, а то, какого человека общество считает хорошим. Что мы видим? Добрый, отзывчивый, искренний, честный, доброжелательный, вежливый. Порядочный, щедрый, эмпатичный, ответственный, справедливый, любит людей, неконфликтный. Чего мы не видим? Жертвует своим комфортом во имя комфорта другого человека. Ставит интересы другого человека выше своих. Боится солгать, даже когда ему это необходимо. Не умеет сказать «нет», идет против себя, насилует себя. Занимается спасательством своих родителей, детей, друзей, коллег, любимых. Живет жизнями других людей и их интересами. Приносит себя в жертву во имя общего дела или во имя близкого человека. Постоянно контролирует свое поведение, боится сказать лишнего, сделать то, что другие осудят, боится обидеть, не умеет быть спонтанным, под всех подстраивается. Тяжело и долго переживает обиды, чувствует себя виноватым за все подряд. Часто становится жертвой людей, злоупотребляющих его добротой. Страдает от гиперответственности, вечно опасается чего-то не успеть, проспать, ошибиться, не заметить. Чувствует себя плохо в одиночестве, нуждается в присутствии других и положительной обратной связи от них. Как тебе такое, Илон Маск? Хороший человек – удобный человек. Он фактически является донором для всех остальных, причем ничего не просящим взамен. Поэтому так важно быть собой, не причесывать свою коммуникацию, не избегать конфликтов, а нырять в них, если уж они возникают, но при этом иметь четкое понимание, что делать. Быть хорошим человеком классно, но не в ущерб себе. Важно отследить, где хорошесть помогает, а где она мешает, где способствует адаптации, а где затрудняет ее. Польза конфликтов. Человек – самое могущественное существо на планете Земля. По той причине, что у нас самая высокая внутривидовая конкуренция. Бесконечно конкурируя друг с другом, мы стремительно развиваемся. Как известно, самые главные двигатели прогресса — это война и торговля. Где нет войны и торговли, люди ходят с тарелками в губах, растягивают шеи кольцами и вставляют себе палки в половые органы. То есть активно занимаются самоповреждающим поведением. Им некуда девать свою агрессию и просто нечем заняться. Так как развитие минимально, уровень жизни низок. Напомню, что интернет, микроволновка, ноутбук, навигатор — это все военные разработки. А благодаря гонке вооружений мы первыми полетели в космос. Ракетные и спутниковые технологии имели стремительное развитие именно во времена холодной войны между СССР и США. В сложные времена люди вынуждены активно думать и адаптироваться, что способствует поиску нестандартных решений и изобретению новых технологий. Так что прогресс – это обратная сторона конфликта. Не будем слишком долго останавливаться на межгосударственных и национальных конфликтах, потому что для нас сейчас важнее разобраться с межличностными локальными ситуациями, отравляющими нам жизнь. Итак, межличностный конфликт помогает человеку определить личные границы и границы допустимого, выразить эмоции, отрефлексировать, разрядиться, вскрыть накопленное психоэмоциональное напряжение от невысказанных чувств и обид, как гнойный нарыв. Лучше понять мотивацию другого человека, выслушав его версию происходящего, достичь договоренности и общего видения будущего взаимодействия, научиться вести себя по-новому в аналогичных ситуациях, укрепить уважение и доверие в отношениях, обучаться и расти, так как конфликты часто подсвечивают человеку его уязвимости, слабые стороны и дыры в представлениях и компетенциях. Говорят, что конфликтные люди крайне неприятны, с ними сложно, их стараешься избегать. Однажды я задалась вопросом: что мы подразумеваем, когда говорим о неприятных и, наоборот, приятных людях? И каждый предполагает свое. Приятные и неприятные люди. На просторах социальных сетей я часто встречаю информацию о том, как важно иметь хорошее окружение. Недавно увидела короткое видео, где эта мысль была проиллюстрирована тремя лимонами в стеклянной коробке. Один из них был с плесенью, и он довольно быстро заразил других. Автор подписал: «Гнилое окружение быстро сделает тебя подобным. Выбирай людей с умом». Секундочку. Почему все советуют смотреть за окружением, но никто не советует смотреть за собой? Я считаю, что первостепенный по ценности посыл – сам не будь гнилым лимоном, потому что окружение практически всегда тебе подобно. Можно ведь быть самому примером для других. Примером мудрости, уверенности, смелости, честности. Поскольку мы договорились начать с себя и стать самым лучшим лимоном в коробке, целесообразно поговорить о таких понятиях, как «приятный», близко к хорошему, но не одно и то же, и неприятный человек, привлекательность в характере и неприятный собеседник. Это может заставить нас задуматься о себе, своем поведении и определить поведенческие ориентиры для будущего себя. Однажды я провела целое социально-психологическое исследование в социальной сети и попросила подписчиков набросать качества приятного и неприятного человека. Было получено более 300 ответов, из которых я составила два списка, внеся в них наиболее часто встречающиеся характеристики. Давайте ознакомимся и просканируем себя. Сколько у нас из зеленого списка и сколько из красного? Приятный человек. Зеленый список. Внимательно слушает, не осуждает, улыбается, смеется, шутит, предлагает, инициирует, берет на себя ответственность, ухоженный, неконфликтный, активный, добрый, умный, интеллектуальный. Неприятный человек. Красный список. Не слушает, перебивает, выражает недовольство, не улыбается, говорит безэмоционально, перекладывает ответственность, критикует, неухоженный, обижается, пассивный, злой, невоспитанный, грубый. Вы можете примерить списки на себя и подумать, много ли у вас из красного списка и можете ли вы это скорректировать. Мы часто обращаем внимание, насколько нам интересно и комфортно общаться с другим человеком, но иногда бываем совершенно некритичны к собственному поведению, не спрашиваем себя, комфортно ли со мной. Обращаю ваше внимание, что здесь мы поведем речь про устойчивое поведение, про постоянную манеру общения, а не про те случаи, когда у человека просто дурное настроение, а чаще он отличный собеседник и хороший товарищ. Я бы выделила несколько типичных манер поведения, которые отталкивают и делают вас неприятным собеседником. Первое. Позиция жертвы. Постоянное нытье, что все плохо, нет никакого решения, нет выхода, ничего не помогает, остается лечь и начать закапываться. Слушать таких людей – церебральное насилие, если вы не психолог на работе, конечно. Жертва у всех вокруг провоцирует чувство вины, перекладывает на остальных ответственность за свое благополучие, гиперболизирует свои болезни и получает от них вторичную выгоду, вследствие чего не лечит их, а только ноет. Это ребенок, требующий, чтобы мир и окружающие были ему родителями. Второе. Выражение недовольства. Тот, кому хрен угодишь. Что бы ты ни делал, он все равно выразит недовольство. Это не зависит от того, какие между вами отношения, ведь такой человек живет в подобной парадигме всегда. Он все критикует, обесценивает, высмеивает, практически всегда на кислых щах. Указывает всем на недостатки, фокусируется на минусах и, конечно, очень недоволен, что его никто не любит. С чего бы вдруг? Третье. Страсть к спорам. Для такого человека главное сказать «нет». Ты не прав, это не так, не согласен, и он не прав, и она не права, и вообще все не правы. Он скажет: «Обожаю поспорить». Но при этом его не очень беспокоит, что чувствует собеседник и насколько ему приятно и интересно. Иногда у таких людей даже нет никаких аргументов. Они просто получают какой-то важный ресурс от самого факта спора. Возможность почувствовать себя умным, важным, посамоутверждаться и тому подобное. Они совершенно не понимают, что бесполезные споры отнимают силы и энергию у собеседника. Но ведь никто не захочет оказаться опустошенным или раздраженным без внятных причин. Четвертое. Катастрофизация всего. «А, все пропало, меня выгонят с работы. Он меня бросит, мне не заплатят, я заболею и умру. Все, на этот раз мы точно погибнем». Такой человек провоцирует повышение тревоги у других. Тревожится неприятно, в результате мы переходим на другую сторону улицы, если видим этого дикого переживаку. Пятое. Неряшливость. К сожалению, ваш ум, талант и красоту могут просто не рассмотреть, если от вас неприятно пахнет. У вас кариозные зубы, мятая одежда, засаленные волосы, грязные ногти. Это все может оставить очень неприятное впечатление о человеке. Важно заботиться о теле, соблюдать правила элементарной гигиены, лечить и любить свой аватар. Это тот автомобиль, который достался вам один на всю жизнь. Ни поменять, ни приобрести новый нельзя. Шестая – обидчивость. Общение с таким человеком – ходьба по минному полю. Обидеть его может что угодно, даже ваше спокойное выражение лица или добрая шутка. Такие люди в каждом взгляде или слове видят подвох и злой умысел. Даже в поведении, в общении, связанном с ними, они могут углядеть угрозу или атаку на их личность. Каждый из нас хочет, чтобы в его окружении были понятные люди, комфортные и веселые. Мало кому понравится играть в лотерею, за что на тебя сегодня обидятся. Кстати, нормы поведения и представления о справедливости у таких людей свои собственные, иногда оторванные от реальности. Седьмое – равнодушие. Отсутствие эмпатии, отсутствие интереса и внимания к своему визави. Когда ему рассказываешь что-то, а он все время перебивает, не дает завершить историю, игнорирует важность, саботирует чувства. «Ой, ну ладно тебе». От такого человека веет холодом, он эмоционально недоступен и непредсказуем, общение вязкое и дежурное. Познакомившись с качествами неприятного собеседника, вы вряд ли захотите увидеть их у своего друга, начальника или партнера. И если мы сами хотим быть социально востребованными, важно стремиться подобные качества в себе уменьшать и сокращать. То есть отслеживать у себя подобные состояния, снижать их глубину и продолжительность и как можно быстрее оставлять их в прошлом. Совсем без негативных проявлений обойтись не удастся, но обращать внимание на то, что мы сейчас обозначили, стоит. А теперь к приятному и притягательному. Привлекательность в характере. Внешнюю привлекательность можно измерить. У нее есть свои закономерности и стандарты, но я расскажу об особенностях личности, которые часто имеют больший вес, чем внешка. Первое. Вежливость. Вежливость помогает нам устанавливать контакт с людьми, нравиться им. Если мы вежливы, нам легче уступают. Нас сложнее обидеть, когда люди видят, что перед ними такой приятный человек. Создать первое впечатление можно только один раз. Будьте вежливы, и общение с вами оставит у людей приятные воспоминания. Вежливость словно накидывает на нас мантию благородства. Она свидетельствует о достойном воспитании и хороших манерах. И не имеет значения, были ли у вас в самом деле благородные корни или вы воспитали себя самостоятельно. Второе – позитивность. Мы обожаем позитивных людей. Нам всегда приятна их компания. Они заряжают нас и вдохновляют. Общение с позитивным человеком мы всегда ищем, словно пытаясь откусить от него кусочек. С такими людьми общаться как минимум легко, а легкость в общении – преимущество в любой сфере жизни. Аристотель сказал: «Сильнейшее средство убеждения – благородство самого оратора. Обаяние личности – это в сущности обольщение, подкуп слушателей». Третье. Уверенность в себе. Здесь я вообще Америку не открыла. Уверенность, пожалуй, главный критерий привлекательности в характере. В уверенном человеке мы видим того, кто всегда знает ответ на вопрос, что, черт возьми, здесь происходит. Он не тревожится по мелочам, не культивирует вину и обиду, верит в себя и легче раскрывает свои таланты. К уверенным ребятам мы всегда жмемся, так как они производят впечатление тех, кто знает, что делать в любой ситуации. Открывают тайну. Не знают, просто берут и делают. Четвертое. Умение слушать. Важно не просто слушать и искренне интересоваться личностью, а еще и демонстрировать активный интерес к визави и его мыслям. Тогда он будет чувствовать себя важным для вас. Довольно распространенная ситуация, когда собеседник нетерпеливо ждет своей очереди, чтобы наконец поговорить о себе. При этом ваши реплики он даже не анализирует. Просто продолжает свою мысль, а то и вовсе не дает вам высказаться. В результате он непременно потеряет баллы в ваших глазах. Космический уровень коммуникации – это когда вам интересно открывать миры друг друга, не спорить, а удивляться тому, как интересно и по-своему устроен другой человек. Пятое – чувство юмора. Вот здесь прям мощь. От души поржать любят вообще все. Юморной человек – душа компании. Разумеется, речь идет об интеллектуальном юморе, а не о пранках, издевках и насмешках.